Неделя в истории. 12 мая 1806 года в Москве в семье генерал-майора, основателя училища для колонновожатых, родился русский духовный писатель, поэт, драматург, церковный и общественный деятель Андрей Николаевич Муравьев. Его домашним учителем был Раич, родной брат киевского митрополита Филарета. Другим известным учеником Раича был поэт Федор Тютчев. В 17-летнем возрасте Муравьев поступил в военную службу и со своим полком провел 3 года на Украине, в Молдавии и Крыму. Его книга «Путешествие ко святым местам» в 1830 году сразу же снискала сочинителю громкую известность. Одним из первых на ее выход откликнулся Александр Пушкин. В его отзыве на книгу мы читаем: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу господина Муравьева. Он посетил святые места как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, желающий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя». Муравьев писал быстро и много, его книги в огромном числе издавали и переиздавали. Он проложил путь благочестивой книги в широкие слои русского общества, и в этом его огромная заслуга перед русской церковью. В исторических разысканиях Андрей Николаевич обращал особое внимание на материалы, ранее неизвестные, либо малоизученные. Он впервые опубликовал дело о патриархе Никоне, документы о связях русской церкви с восточными церквами, собрал множество свидетельств о православных подвижниках благочестия, издал 12 книг житий святых. На Балканах в боевой обстановке прапорщик Муравьев познакомился с поэтом Алексеем Хомяковым, служившим в ту пору в белорусском гусарском полку. 13 мая исполнилось 210 лет со дня рождения Алексея Степановича Хомякова, филолога, поэта, публициста. Круг духовных интересов и деятельности Хомякова был исключительно широк. Религиозный философ и богослов, историк, экономист, разрабатывающий проекты освобождения крестьян, автор ряда технических изобретений, полиглот-лингвист, поэт и драматург, врач и живописец. В 1822 году он поступил на военную службу, через 5 лет вышел в отставку, хотя и был награжден за блестящую храбрость орденом Анны с бантом. В 28-29 годах Хомяков участвовал в русско-турецкой войне, где и встретился с Муравьевым. Потом вышел в отставку и уехал в свое имение, решив заняться хозяйством. Сотрудничал с различными журналами. Основные теоретические положения славянофильства были им изложены в статье «О старом и новом». Эта статья «Речь» вместе с последовавшим на нее откликом Ивана Киреевского ознаменовала возникновение славянофильства как оригинального течения русской общественной мысли. В ней была очерчена постоянная тема славянофильских дискуссий: что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю организацию? Много ли она утратила своих коренных начал? И таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить? Самое интересное, что ни Хомяков, ни его приверженцы сами себя славянофилами не называли. Они смирились с наклеенным ярлыком, но между своими предпочитали именоваться иначе, москвичами, к примеру. Или московским направлением. А московское направление исключало казенщину, в том числе и патриотизм в петербургской столичной редакции. Это не значит, что Хомяков и его друзья были нелояльны власти, но независимость мысли, барское франдерство, самостояние, как называл это Пушкин, было от них неотторжимо. Как общественный деятель Хомяков выступал с либеральных позиций за отмену крепостного права, смертной казни, за введение свободы слова, печати. Мы привыкли думать, что в старой России была только одна позиция – революционные демократы, как будто критиковать можно только с одной точки зрения. Хомяков, больше всего в земной истории любя родную страну, обратился к ней в грозные дни крымской кампании со словами библейского предостережения: «Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело. Своих рабов он судит строго, а на тебя, увы, как много грехов ужасных налегло. В судах черна неправда черная и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной и лени мертвой и позорной и всякой мерзости полна. У недостойное избрание ты избрана, скорей омой себя водою покаяния, да гром двойного наказания не грянет над твоей головой». Это стихи от 23 марта 1854 года. Для поэта и философа у Хомякова было одно необычное увлечение – хозяйством. Ему удалось выплатить огромные долги отца, удалось, что случалось в эпоху 40-х годов нечасто, сделать прибыльным свое помещичье хозяйство. Кто-то, вероятно, скажет на это, что он умел выжимать из крестьян. Вряд ли это было так, если знать, что Хомяков лично лечил своих крестьян во время эпидемии холеры, а над другими помещиками подтрунивал, намекая на скорую отмену крепостного права. Добавьте к этому технические изобретения, на одно из которых он получил английский патент, агрономические инновации, меткие политические прогнозы, и вот вам портрет того, кого принято называть ренессансной личностью. 15 мая 1944 года, в возрасте 77 лет, отошел ко Господу 12-й патриарх Московский и всея Руси. Богослов, автор богослужебных текстов и духовных стихов, патриарх Сергий, в миру Иван Николаевич Строгородский. Только что мы отмечали годовщину Великой Отечественной войны, и в связи с этим вспоминали и о том, что именно митрополит Сергий первый обратился к народу 22 июня 41 года, в день объявления войны. В отличие от Сталина, которому понадобилось 10 дней, чтобы обратиться с речью к народу, местоблюститель Патриаршего престола в своем послании пастырям и посумам Христовой Православной Церкви сразу нашел самые точные и самые нужные слова. «Фашистствующие разбойники напали на нашу родину. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову. Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Нам, пастырям церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божьей. А если сверх того молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паству объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу. Положим же души свои вместе с нашей паствой. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу. Патриотическая позиция Русской Православной Церкви в годы войны выражалась не только в обращениях архипастырей, в которых они призывали паству к исполнению патриотического долга, не только в совершении молебнов о победе, но и в сборе средств по приходам на нужды фронта, на помощь раненым в госпиталях, сиротам и вдовам. Имя и дела Сергия Строгородского вызывали в прошлом и вызывают ныне бурные споры и дискуссии. Одними они признаваемы и возвышаемы, другими же уничижаемы и поругаемы. Для первых патриарх Сергий – церковный деятель, сумевший в сложных и трагических обстоятельствах российской истории первой половины XX века сохранить православную церковь как единый организм, уберечь ее от разгрома и уничтожения со стороны государственного атеизма и лидеров обновленческого движения. Для вторых – он человек, совершивший акт предательства интересов церкви, добровольно и безоговорочно сдавший ее в сладкий плен безбожного государства, а потому достойный самого строгого церковного суда. Поныне не утихают споры и вокруг изданной им летом 27-го года, когда он был местоблюстителем Патриаршего престола, печально известной декларации о лояльности советской родине. Мы знаем, что декларация оттолкнула от митрополита Сергия многих искренне верующих людей, не находивших для себя возможности соединять творимое властью по отношению к церкви насилие с требованием официального церковного руководства, заявившего, что любой удар, направленный против Советского Союза, должен осознаваться церковью как удар, направленный против нее. О роли святейшего патриарха Сергия в жизни церкви с позиции сегодняшнего дня его преемник на московском первосвятительском престоле святейший патриарх Алексей II сказал: «Выдающийся богослов и церковно-общественный деятель, отличавшийся глубокой, но отнюдь не кабинетной ученостью, он столкнулся с попыткой тоталитарных властителей полностью уничтожить канонический церковный организм. Перед лицом этой опасности, а она для православного христианина угрожает не просто кризисом церковной администрации, а прежде всего утратой возможности прибегать к богослужению таинствам, без которых немыслимо спасение, патриарх Сергий употребил все усилия, чтобы, не поступившись верой и канонами, как это сделали обновленцы, сохранить для верующих возможность преподать к духовной сокровищнице церкви. У сомневающихся, в свою очередь, возникает вопрос, почему митрополит Сергий и дальше продолжал идти по предначертанному пути, видя, что долгожданного облегчения для церкви и духовенства не наступает. Гонения не только прекратились, они усиливались. 14 мая 1932 года декретом правительства за подписью Сталина была объявлена безбожная пятилетка, поставившая цель: к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории страны. В одном только 1937 году было закрыто более 8 тысяч церквей и арестована большая часть духовенства по самым невероятным обвинениям – в заговорах, шпионаже, саботаже и терроре. Арестованных епископов чаще всего расстреливали. Но вот что о патриархе Сергии сказал в одной из своих проповедей преснопамятный архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Не явил еще Господь миру вполне его сокровенного подвига. Он продолжает нести по смерти тяготу непонимания от многих, а часто и откровенной лжи. Но кончина его, разве ни о чем не скажет она нам? Да она Божье свидетельство о нем. В день кончины он служит свою последнюю божественную литургию, причащается святых христовых тайн, совершает своими руками последнюю архиерейскую хиротонию, чтобы в тот же день сказать Господу: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка».
Благодарю твою.